Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Продолжаем наши беседы на радио «Град Петров» по Евангелию от Матфея. Сегодня у нас 23-я беседа. Мы с вами прошли длинный путь, посильно изучая 6 антитез Нагорной проповеди Иисуса Христа, которые находятся в 5 главе Евангелия от Матфея. Вы слышали, что сказано древним, а я говорю вам то-то и то-то. Особенно важными были 5 и 6 антитезы о мести и о любви к врагам. Пожалуй, в Новом Завете нигде так сжато не описана этика отношений между людьми. Именно в силу своей необычайной значимости заповедь Иисуса Христа не противиться злому, то есть не мстить, и заповедь любви к врагам всегда вызывали разногласия. Да, в этих заповедях наиболее ярко выражена христианская этика любви, и об этом знают все, даже те, кто не являются христианами. Но именно последние, не христиане, постоянно осуждают христиан за то, что они сами не следуют важнейшей заповеди своего учителя. Ибо христиане, или те, кто таковыми себя считают или называют, постоянно судят, осуждают, наказывают, казнят, враждуют не только с внешними врагами, но и сами с собой, ведут войны и так далее, и так далее. В связи с этим неплохо было бы прояснить содержание той любви, которую заповедал Иисус Христос и о которой постоянно говорится в Новом Завете. Мы знаем, что, так сказать, нормой поведения людей в этом мире и в этом обществе с доисторических времен и до наших дней является отнюдь не любовь, но вражда, которая проявляет себя многообразно, в разной степени, но всегда и повсюду. С заповедями любви к врагам и отказа от мести Иисус Христос обратился не к широкой публике. Это было бы наивным не только в отношении язычников, но и в отношении иудеев, которым закон Моисея заповедал ненавидеть врагов и мстить, правда, равным возмездием, око за око, зуб за зуб. Нагорная проповедь обращена не к ним, к ученикам и последователям Иисуса Христа. «Вы слышали, что сказано, а я говорю вам, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас». Кто эти «вы»? Это не раздраженные книжники и фарисеи, не обозленные саддукеи, первосвященники, не Ирод. Вы – это те, кто шел за учителем, внимал ему и вникал в его слова. Новый закон любви был заповедан позже возникшей Церкви Христовой. Итак, вопрос. Что это за любовь к врагам? О какой любви идет речь? В русском языке слова «любить», «любовь» выражают самые разные чувства. Мы употребляем эти слова в самых разных ситуациях. Мы можем любить мать и отца, любить своих детей, мужа и жену, друзей, просто знакомых, любить родину или свою работу, любить есть мясо или овощи, любить вино или что-нибудь еще покрепче, и так далее, и так далее. Кстати, тоже относится и к словам «ненавидеть» и «ненависть», только с противоположным знаком. Что объединяет все эти многообразнейшие ситуации – это эмоциональная окрашенность и любви, и ненависти. И для передачи разных эмоциональных состояний в нашем языке используется одно слово – «любить». будем говорить только о межчеловеческих отношениях, а не о любви, скажем, к колбасе или к искусству или правительству. А вот в греческом языке, на котором написано Евангелие, для перечисленных эмоций существуют разные глаголы. И все они по-русски традиционно переводятся как «любить». Во-первых, есть глагол в греческом языке «эрао», который означает «страстное эротическое влечение». Этот глагол и соответствующее существительное «эрос» – «любовь», как «эротическая страсть». Ни одного раза в Новом Завете не встречается. Во-вторых, есть глагол «стерго», который означает родственную любовь, ну, например, жены к мужу, к детям, или любовь к родителям. И этот глагол и соответствующее существительное «сторги» в Новом Завете тоже не встречается. В-третьих, есть глагол «филео». Он имеет широкий спектр значений, чаще всего обозначает сердечную привязанность, иногда любовь человека к своему дорогому другу. В Новом Завете этот глагол и соответствующее существительное «филия» встречаются раз 20. Но специфичным для Нового Завета является четвертый глагол «агапао». Он и соответствующее существительное «агапи» встречается раз 100, а то и больше. И когда Иисус Христос говорит о любви к врагам, в его устах звучит именно слово «агапи». Речь идет, конечно, о переводе слов Иисуса на греческий язык, то есть о Евангелиях. Вот с этим-то глаголом и этим существительным нам и надо познакомиться поближе. То, что с глаголами «любить» и «ненавидеть» не так-то все просто, видно уже в Ветхом Завете. Хотя бы из слов Господа Бога у пророка Малахии. «Не брат ли Исав Иакову, — говорит Господь, — и однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел». Это Малахия. Эти слова цитирует и апостол Павел в послании к римлянам. Речь идет о том, что благословение от отца Исаака досталось его хитрому сыну Иакову и не досталось его простодушному сыну Исаву. И это при том, что Исаак, конечно же, любил Исава, своего сына, о чем прямо говорится в книге Бытия. На этом примере мы видим, что глаголы «любить» и «ненавидеть» не всегда обозначают привычные для нас эмоции. Глагол «агапао» – «любить» в зависимости от контекста может иметь разные оттенки значений. Но его изначальный и основной смысл носит не характер эмоции – влечения, привязанности, нежности и так далее. Этот глагол имеет скорее социальный, общественный смысл. Эмоции при этом не исключаются, то есть агапао, любить, может включать в себя и эротическое влечение, и нежность, и привязанность, но сам по себе этот глагол шире. Да и в самом деле, трудно представить себе, чтобы любовь к врагу включали в себя нежность и привязанность. Нет, это по сути что-то иное. Что же именно? Изначально глагол «агапао» прежде всего означал «принимать как своего», «считать своим», «принадлежащим к нам», «к нашим». Речь шла о семье, о доме, о нашем селении, о нашем народе. Этот глагол мог включать в себя доброе отношение к человеку, но совсем не обязательно. Так я могу считать своего соседа негодяем. Он может быть мне неприятен, но он наш. И в этом, только в этом смысле я его люблю. А вот самарянин не наш, он чужой, не говоря уже о римлянине или другом язычнике. Этот самарянин или римлянин может быть прекрасным человеком. Он может мне очень даже нравиться, но общение с такими людьми почти невозможно. И в этом, только в этом смысле я его ненавижу. Чужаки считались нечистыми, подобными нечистым животным, псам или свиньям. А какое может быть общение со свиньями? Запрещалось общаться не только с чужаками, но и с нечистыми израильтянами. Правда, в Израиле тех времен не было кастовых разделений, как в Индии, но что-то похожее все-таки имело место. Были ведь законопослушные праведники, а были и нарушители закона, грешники. Вот они-то и суть нечистые, общение с которыми опасно, оно оскверняет. Недаром фарисеи упрекали учеников Иисуса Христа, да и самого Христа, за то, что они общаются и, подумать только, даже едят за одним столом с грешниками. Ну, а что касается страдавших некоторыми болезнями, то даже приближаться к ним было запрещено. Нечист, нечист, должны были оповещать они при виде чистых. И это в среди самих иудеев. Вот в такой общественно-религиозной ситуации и прозвучал призыв любви к врагам. Еще раз напомню, что речь идет, во-первых, не об эмоции, не о сердечной привязанности, не о том, чтобы холить, нежить или лелеять врагов. Не об этом речь. Но речь идет хотя бы о простом приятии, о том, чтобы не считать врага нечистым, оскверняющим, каким-нибудь недочеловеком, унтерменшем. Речь идет о том, чтобы не разделять людей на людей первого, второго, а то и третьего сорта. Такие разделения были характерны для древних обществ, которое делило людей на свободных и рабов, на эллинов и варваров, наконец, на иудеев и эллинов. Одни – полноценные люди, другие – полулюди. Увы, пусть не в такой степени, но подобные разделения существуют и сегодня. Итак, в заповеди Иисуса Христа речь идет не столько о личных врагах, хотя о них тоже, сколько о врагах моей веры, моего общества, о разного рода гонителях. Для ранней церкви таковыми были вначале иудеи, потом язычники, а много позже – гонители, безбожники. И вот о таких врагах сказано: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Мы видим, что в заповеди Иисуса Христа глагол «любить» означает уже не просто принимать как своего, как в древности, принимать как своего всякого человека, но означает благожелательность ко всем людям, включая врагов. Кем бы ни считало того или иного человека общество, что бы человек ни сделал по отношению к нам, проклинает ли он нас, ненавидит нас или преследует, мы, согласно заповеди, должны относиться к нему с неизменной благожелательностью. Это то важное, что надо было прояснить в новозаветном глаголе «любить» агапао. Но как это возможно? И здесь нам надо обратиться к другому важному аспекту, связанному с такой любовью. Вдумаемся. Когда речь заходит об эротической любви или о любви к своим родным детям или о любви к самым близким друзьям, то относительно такой любви нам не нужна никакая заповедь, мы просто любим, то есть испытываем независимое от нашей воли инстинктивное чувство. Но когда речь заходит о любви к врагам, то мы понимаем, что такая любовь не есть что-то природное, идущее от наших инстинктов. Ведь мы живем не в раю, а в мире, в котором нет никакой естественной любви к врагам. С врагами надо бороться, а если это затруднительно, бежать от них подальше. А тут нас призывают их любить. Напомню, Не ко всем людям обращена эта заповедь любви, а к верующим последователям Христа, к Церкви. Для всех внешних существуют юридические нормы, нормы права или нормы общепринятой морали, а не Христова заповедь любви. И здесь возникает принципиальный вопрос. Если в нашей природе после грехопадения прародителей нет стремления любить врагов, то как же следовать этой заповеди? Разве можно волевым решением заставить себя любить врага? Однако вспомним евангельские слова. Человеком это невозможно, Богу же все возможно. И вот апостол Павел, развивая эту мысль о любви, ясно и неоднократно пишет в своих посланиях, что любовь, вот та самая христианская любовь, о которой речь, неприродная и непроизвольно вызываемое в себе чувство, а дар Божий, величайшая харизма, дар благодати. Этой любви апостол посвятил пронзительные слова одного из самых возвышенных текстов Нового Завета, 13 главу 1 послания к Коринфянам. Радиослушатели, конечно, знают ее. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует» и так далее. Не буду цитировать всем прекрасно известный текст. Прошу заметить только, что, перечисляя свойства и действия любви, долготерпит, милосердствует, не завидует и так далее, апостол Павел не упоминает свойств, характерных для эротической любви, эрос, для внутрисемейной любви, сторги, или для платонической любви, филия, любовь, агапе, которую он воспевает и прославляет, конечно, не отрицает ни того, ни другого, ни третьего, но она качественно иная. Она – дар благодати Святого Духа, получаемый верующими в таинстве Святого Крещения. Такая любовь – плод вдохновения от Бога, а не чувство, которое можно произвольно в себе вызвать или заглушить. Все природное, природное в кавычках, конечно, характерное для этого мира, приходящее. А любовь, о которой говорил Иисус Христос и о которой писал апостол Павел, никогда не перестает, как сказано в той же 13 главе 1 послания к Коринфянам. Она продолжается в вечности, ибо она божественна. Согласно учению апостола, если есть вера, будет и любовь ко всем, в том числе и к врагам. Вера действует любовью, проявляет себя в любви, как сказано в послании к Галатам, не в сентиментальном чувстве, а в глубокой убежденности в братстве всех людей, их равенстве перед милосердным Богом Отцом, который повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Речь идет не только об убеждении в равенстве людей перед Богом, но и о том, что любовь уподобляет человека Богу. Мы призываемся к совершенству, то есть к богоуподоблению. И это совершенство обретается через умение прощать так, как прощает Бог, и любить так, как любит Бог. Это путь христианской веры и ученичества, требующего не только знания, но и соответствующих действий, соответствующего поведения. Разумеется, хорошо, если бы сознание братства и равенства, сознание того, что все люди в высшем смысле наши ближние, принесло бы плоды благожелательности, благотворения и вообще всяческой благости. Но мы прекрасно сознаем также, что греховный мир подчас ставит верующих в такие ситуации, когда проявление любви становится затруднительным, а иногда и просто невозможным. И к таким предельным ситуациям, скорее стихийным, нежели зависящим от нашей личной воли, относится, например, война с ее вынужденным насилием. Вот сегодняшнюю беседу мы начали с того, что напомнили печальную реальность. Нехристиане постоянно осуждают христиан за то, что они сами не следуют заповедям своего учителя. Христиане, или те, кто таковыми себя считают и называют, судят, осуждают, клянутся, мстят, казнят, враждуют, ведут войны и так далее, и так далее. Оправдаться в этих обвинениях невозможно. Такова реальность существования Церкви в этом мире на протяжении 2000 лет евангельской проповеди любви и всепрощения. Да, значительная часть христиан, если не большинство, плохие ученики своего учителя и совсем уж не его последователи. Это неоспоримый факт. Но если мы взглянем даже на, так сказать, хороших, просвещенных христиан, мы увидим те большие трудности, с которыми они сталкиваются в своих решениях, в выборе между заповедями Христа и требованиями мирских властей, государственных законов, условностями общественной морали или скоро приходящей моды. Всякий верующий христианин, пока несет свой земной крест, является гражданином земного царства с его властями, обществом, законами, требованиями, но он же одновременно является гражданином Царствия Божия, в котором нет мирских законов, но есть только один, условно говоря, закон любви к Богу и ближним. Как в реальной жизни совместить эти два гражданства трудно. Разумеется, мы знаем слова апостола Петра и прочих апостолов: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Это в книге Деяний, 5 глава. Но в каждой конкретной ситуации все-таки выбор может быть трудным, мучительным и неразрешимым чисто человеческими усилиями воли. Об этом своих учеников предупреждал Иисус Христос. И не просто предупреждал, но и дал им замечательное обетование помощи Божией. Говоря о неизбежных трудностях жизни его последователей в миру, он дал утешительное обещание. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас». В Евангелии от Иоанна этот Дух Отца, то есть Святой Дух, назван утешителем. Заметим, что речь идет о ситуации мирского суда. Греховный мир с его законами судит христиан, и это неизбежно. Как писал апостол Павел, вы сами знаете, что так нам суждено. Для слушателей небезынтересно будет узнать, что слово «утешитель» – это перевод греческого слова «параклит», «параклитос». Если же его перевести на латинский язык, то мы услышим всем знакомое слово «адвокат», «адвокатус», явно из юридического лексикона. Адвокат помогает обвиняемому во время судебного процесса, а суд – по-гречески «кризис» – тоже всем знакомое слово. Но вдумаемся, ведь человек практически всегда находится в состоянии кризиса, то есть выбора, решения – сделать так или иначе, сказать то или другое, пойти туда или сюда. И, как мы уже упомянули, выбор подчас бывает очень и очень трудным. Да и кто гарантирует, что наш выбор будет правильным? Верующим помогает найти верное решение посылаемый им Дух-Утешитель, о чем мы постоянно и молимся, о послании нам Духа, Духа истины, Царю Небесный, Утешителю, Души истины, приди и вселись в ны. Предрешить, предсказать решение Духа Божия невозможно, ибо Дух абсолютно свободен. Об этом тоже сказано в Евангелии от Иоанна. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа. Это Евангелие от Иоанна. Вот в ином переводе «ветер веет, где хочет». Еврейское слово «руах» означает и ветер, и дуновение, и дух. Тоже относится и к греческому слову «пневма». Поэтому и единого рецепта для поведения христианина нет и быть не может. Все зависит от конкретной жизненной ситуации. Еще и еще раз напомню, что закон с его принудительной обязательностью уже исполнен и тем самым принципиально отменен. Вместе с Иисусом Христом, с искуплением рода человеческого на кресте, вместе с воскресением, вознесением и ниспосланием Духа, закон сменился свободой божественной воли и божественного решения. Заповеди Иисуса Христа – это не принудительный закон, но духовные ориентиры для внутреннего преображения человека в свободе Духа. И это тем или иным образом неизбежно проявляется во внешнем мире. И в самом деле, какой смысл имели бы заповеди Христа, если бы они вообще никак не влияли на человеческое сообщество и его жизнь? Но они повлияли, и даже очень повлияли. На кратком промежутке исторического времени это может быть незаметно, поэтому часто кажется, что наше время более жестоко и безнравственно, чем, скажем, XIX век. Но это вечное заблуждение человечества, которому всегда казалось, что вот раньше все было лучше. Нет, не все. И объективный анализ показывает, что христианство и порожденная им культура при всех своих падениях и взлетах оказывали и продолжают оказывать влияние на все человечество, уменьшая агрессивность и порывы мстительности. Ну, чтобы не быть голословным, я позволю себе привести некоторые объективные социологические сведения. Есть такое понятие – коэффициент кровопролитности. Это среднее число убийств на единицу времени, скажем, на год или на столетие, к общей численности населения в мире. При этом учитываются все виды убийств на войне и в быту. Кстати, в быту, как показывает историческая социология, убивают больше, чем в войнах. Как это ни покажется странным, чаще всего орудиями убийств бывают не бомбы, не пулеметы, а кухонные ножи, топоры, сковородки, бутылки. Ну, таковы данные статистики. Так вот, этот коэффициент кровопролитности со временем, начиная с древности и до наших дней, неуклонно понижается. И это несмотря на невероятное развитие технического оснащения армий и несмотря на увеличение плотности населения, несмотря на Хиросиму и геноцид, на все кровавые войны последнего столетия. Иллюзия того, что убийств в XX веке было больше, чем, скажем, в гуманном XIX, происходит из-за ограниченности нашего кругозора, замкнутого на Европе или на Соединенных Штатах Америки, то есть на так называемом христианском мире. в том же гуманном XIX веке, пусть не в Европе, а где-нибудь в Азии, было убито огромное количество людей. Да и в XX веке, во время почти бескровной холодной войны, погибло 50 миллионов человек. В целом же насилие в мире уменьшается, причем значительно. Объяснить это можно только одним – совершенствованием общественного морального сознания. В прошлые столетия, не говоря уже о древних веках, грубое физическое насилие составляло бытовой фон любого человека. Ему даже не удивлялись. Война была привычным состоянием. Заканчивалась одна война, и почти сразу начиналась другая. А массовые убийства на аренах цирков или самые садистские виды публичных казней, они служили развлечением толпе. Кто из ныне живущих людей видел публично посаженных на кол или четвертованных? А ведь еще 17 век, век Ньютона и Лейбница, Баха и Паскаля, был веком Варфоломеевской ночи. Да и в 18 веке Просвещения с его гильотиной дела обстояли не лучше. А сегодня террористический акт, уносящий несколько жизней, вызывает содрогание миллионов и бурное возмущение в мире. Все это невозможно отрицать. Христианские начала нравственности в течение столетий мало-помалу проникали в общественное сознание. Причем это происходило не только в странах традиционной христианской культуры, но и в самых отдаленных уголках нехристианского мира. Хотелось бы, чтобы этот неровный процесс шел скорее, но, как сказано, у Господа один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день. Таковы социальные отголоски заповеди Иисуса Христа о любви, которая была дана Спасителем как основа личных отношений. И это может удерживать нас от унылого пессимизма, хотя, конечно, для христиан неуместен и прогрессистский оптимизм. Пока существует этот мир, в нем всегда будет и месть, и вражда. Вот на этой, так сказать, нейтральной ноте мы завершаем наш обзор 5 главы Евангелия от Матфея. Пожелаю вам всем Божьего благословения. До нашей следующей встречи в эфире.